Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, сегодня утром я хочу прочитать текст Священного Писания, который записан в послании к римлянам, 7 глава, 24 стих. Послание к римлянам, 7 глава, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вопросительный знак. Братья и сестры, автор этого послания нам хорошо известен, правда? Апостол Павел, который в свое время сказал такие слова о своих отношениях со Христом. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Апостол Павел, который говорит: «Для меня жизнь Христос, а смерть – это приобретение». Апостол Павел, который говорит, что знаю человека в теле или вне тела, не знаю, Бог знает, но был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова Божии. Апостол Павел, которому была открыта тайна домостроительства церкви, который очень хорошо знал Господа, который очень хорошо знал законы духовной жизни. И этот человек, автор этого послания, восклицает: «Бедный я человек». В чем трагедия апостола Павла? Что ему недостает еще в его духовной жизни? Откровений ли? Силы ли? Благодати? Познания ли? Он говорит о другом. Он задает вопрос, кто избавит его от тела смерти. Дорогие братья и сестры, прошлое воскресенье мы говорили о том, что все люди на земле, они принадлежат к трем различным духовным категориям. Так говорит Библия о том, что все люди делятся на три резко отличающиеся друг от друга по своему духовному состоянию. Мы говорили о одной группе, это душевный человек. Для тех, кто не был с нами, я очень кратко только напомню, что Библия называет душевного человека того, который не рожден свыше. Человека неспасенного. Господство его жизни абсолютно занимает его ветхая природа. Он принадлежит миру и принадлежит дьяволу. Это погибшее состояние душевного человека. Человек душевный, он приходит в мир естественным путем, как всякий из нас. И положение это может изменить только Христос, братья и сестры, который может спасти ему и дать ему спасение. И от положения мертвого, душевного, Бог переводит его в положение духовного человека. Мы кратко тоже напомним, говорили о том, что спасенный или духовный человек называется потому, что в нем появилась новая природа, дух животворящий, Господь с неба, говоря языком апостола Павла, 15 глава Коринфянам. Это природа новая. Это встреча со Христом, Дух Святой, который живет, Он совершенно изменил его. Появилось нечто, которое способно понимать Бога, любить Бога. Появилось нечто в этом человеке, который тянется к Богу, тянется к этому Слову, к святой жизни. В нем появилась сила, которая отвергает грех, побеждает грех. Дух Святой, который живет в нем, он формирует в нем небесные ценности, то, о чем мы сегодня слышали немного в первой проповеди. Дух Святой ведет его к этой духовной зрелости, уподоблению Иисуса Христа. Он хочет быть похожим на Христа. Его тянет вот к этой книге, его тянет Дом Божий. Он тянет развивать свои отношения на практике, чтобы не быть просто формальным, но вот понимая, что он несовершенный, и он будет тянуться к Богу, он будет искать пути освящения, братья и сестры. Но вы знаете, когда мы говорим о возрожденном человеке, интересно, знаете, что Библия говорит, что возрожденный человек, спасенный человек, Библия говорит, он тоже отличается и делается, и делится снова на две группы людей. Возрожденный человек, спасенный человек, он тоже отличается друг от друга. И Библия говорит, что называет таким человеком плотской христианин или ветхий человек. И возникает, братья и сестры, такой же вопрос, откуда же эта двойственность в спасенном, возрожденном человеке? Ведь источник происхождения один. Откуда проявляется вот эта двойственность в человеке? Эти два человека, возрожденных, братья и сестры, они очень отличаются друг от друга. И образ жизни, их ценности, и взгляды, и мировоззрение, их практическая жизнь, она очень отличается друг от друга. Братья и сестры, ответ на этот вопрос дает Писание, дает нам объяснение той двойственности, указывая на наличие в человеке две природы. Одна ветхая, греховная, о которой мы говорили, Адамовая, а другая новая, духовная, Христова. Братья и сестры, когда мы родились физически, мы унаследовали эту природу Адама, греховную природу, ее склонностями к тяготению, к греху. Кто-то очень хорошо сравнил это с наличием магнита внутри человека. Я помню в детстве, помните, ребята, мы любили играться в руках магнитик, и вот проводишь его, и он все цепляет, что металлическое, то, что притягивает по природе его. Друзья, вот так в каждом человеке живет, я говорю, возрожденном, спасенном человеке, живет вот этот магнит. Мы будем об этом сегодня говорить, будем смотреть тексты Священного Писания, магнит, который нас влечет. Влечет не к Божьему, не к святому, не к чистому, но наоборот. Братья и сестры, но когда мы родились духовно, Писание говорит, что благодаря тому, что Дух Святой вошел в нас, как залог, как печать, о которой мы слышали, как недавно проповедь, у нас появилась новая природа, божественная природа. Я хочу, чтобы сегодня мы могли понимать, братья и сестры, почему мы поднимаем этот вопрос, не потому, чтобы, знаете, как-то вот поговорить какие-то богословские вопросы или показаться здесь, знаете, как-то особо, как-то абсолютно нет. Братья и сестры, это очень живо, это очень практично. Это касается каждого из нас. Сегодня многие молодые люди, не понимая, может быть, законов духовной жизни, да и взрослые люди, томятся в своем сердце вот этих падений. Уж если апостол Павел, который достиг таких высот, который все прекрасно понимал, он друг, это очень личное, автобиографическое его послание, в котором он раскрывает себя, и мы будем приводить выше немножко текста Писания, он говорит: «Бедный я человек, кто же избавит меня от всего тела смерти?» Так тем более это касается каждого из нас, рядового, простого, верующего человека. Братья и сестры, это очень важно. Возникает вопрос, если Бог при моем спасении подарил мне новую божественную природу через Духа Святого, откуда же, куда же девается эта старая природа? Для тех, кто не знает, есть плохая новость. Она никуда не девается. Она остается в нас, как долго, вы скажете, до самой смерти, до последнего дыхания она будет находиться в нас. Давайте посмотрите текст Писания, который апостол Павел говорит об этом. 8 глава Римлянам, братья, помогите нам, пожалуйста, 23 стих. Римлянам 8 глава, 23 стих. Апостол Павел в контексте вот этих стихов, он говорит, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, который и ожидает освобождения сынов в славу, освобождения, то есть она томится, все творение Божие. Но в 23 стихе апостол Павел говорит: «Но и мы сами, имея начаток Духа благодаря возрождению, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Братья и сестры, обратите внимание, слово «искупление», «усыновление тела нашего». Наша душа, наш дух искуплен, усыновлен. Мы спасены действительно. Но, братья и сестры, тело еще не прославлено. Тело еще не искуплено. Оно находится в нас. Братья и сестры, я не хочу сегодня подробно останавливаться над вопросом, почему же Бог оставил в нас эту греховную, испорченную природу. Я только хочу сказать, что в этом нет никакой ошибки. В этом был замысел Божий. Приведу просто простой пример. Если не ошибаюсь, на одном из семинарий, наверное, это был один из братьев, возможно, Давид Вилкерсон, возможно, кто-то другой. Он приводил такой пример о том, что он весной, ранней весной наблюдал одну картину очень красивую. Он видел, наблюдал, знаете, бабочка, которая находилась еще в коконе от весны, то есть в ее состоянии. Он говорит, я наблюдал, как она пыталась, прилагала невероятные усилия для того, чтобы освободиться из этого кокона. Мне это было жалко, потому что был процесс, и я решил ей помочь. Я пытался, я взял и разорвал вот эту оболочку. Этот ее домик, в котором она находилась и хранилась, и созревала, практически была готова. Да, говорит, и когда я помог, она вышла оттуда, слабенькие крылья, неразвитая, и она так и осталась. Но я смотрел другую картину и думал, что же я не так сделал? Я ведь хотел помочь. Но я видел другую ситуацию, когда она вот боролась, она пыталась, прилагала старания, наконец-то как бы разорвала и вспорхнула. И полетело прекрасное Божье творение. Один из ответов, братья и сестры, просто как маленькое отступление. Почему Бог оставил в нас, друзья мои? Потому что только в борьбе, в духовной борьбе, братья и сестры, мы способны будем получать и силу, и красоту, и понимание Бога. Братья и сестры, и Бог хочет видеть нас воинами. Не запуганными, знаете, где-то забитыми, которые страдают, томятся, или, может быть, ссылаются на эту плоть, оправдывается как-то. Да это вот плотянка, это она виновата. Братья и сестры, нет. Бог хочет видеть нас победителями. Помните, как апостол Павел, и об этом все Бог дал. Он пишет, говорит, что вы воины, и Бог обеспечил все оружием Божьим, чтобы побеждать. Это дьявол хочет, чтобы мы жили по его правилам. Это Он хочет нас сделать, знаете, такими плотскими, ветхими, двуличными христианами. И Господу это не угодно. Братья и сестры, да, мы должны признать, что возрождение произвело в нас колоссальные перемены. Возрождение произвело в нас колоссальные перемены. Прежде всего, я хочу сказать о дьяволе несколько слов. Мы в пятницу услышали проповедь, там Деяния апостолов. Павел говорит, что я иду проповедовать, чтобы люди перешли от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Так вот этот момент, он наступил при возрождении. Дьявол потерял всякую закону и юридическую власть над верующим человеком, над тот, который перешел по милости Божией. Не он перешел, Господь его перевел от тьмы к свету. Господь его, мертвеца, сделал живого человека. Власть потерял над ним, власть потеряна дьявола. Не имеет, помните, дорогая церковь, помните, возрожденные люди. Дьявол не имеет никакой юридической власти. И он только успех достигает там, где поверят его лжи, там, где он обольщает, там, где обманным путем. Только там он может иметь успех, друзья. Но Писание говорит, что Бог отнял у него силу. Он написано, что в послании к Колоссянам, что написано, отнята сила, власть, оружие. И он властно подверг над ними позору, властно восторжествовав над ними с собою. Так говорит апостол Павел о силах тьмы. Это очень важно понимать. Второе, братья и сестры, образно выражаясь, Бог сломал хребет греху и привел в негодность его абсолютную власть в возрожденном человеке. Понимаем, да? Грех не является, не представляет собой основу возрожденного человека, его природы. Грех не представляет его основу больше, потому что власть греха уже сломана. Апостол Иоанн в 3 главе 9 стихом 1 послания говорит такие слова – прекрасные слова. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Я понимаю, что этот стих возникает очень много вопросов, правда, дискуссий. А как же не делает греха? Очень много дискуссий относительно семя, что за семя. Не буду на этом останавливаться. И Дух Святой, и новая природа, и сам Христос, который вселяется, братья и сестры. жизнь новая вселилась в духе нашем, и сила, власть греха лишена. Ты свободен, Бог говорит. Интересно, апостол Иоанн на этом не останавливается, и он немножко поясняет, понимает, что будут вопросы. Он говорит в первом послании Иоанна, в 5 главе, 18 только стихе, он говорит следующие слова, снова возвращается к этой мысли. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». То есть он не практикует грех, он не живет. Грех не является основой его жизни, его потребностью. Он противен ему. Он убегает от него, он мучается в нем, он ненавидит этот грех. Более того, он говорит, что рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Братья и сестры, хранит себя, понятно это слово? Мы храним от болезней, храним, чтобы не упасть. Храним наших детей, храним сами себя. А вот представьте, если вам доверено что-то особое ценное – и говорят, необходимо, она может перевести или отдать, или хранить у себя дома. Вы где это положите? Где-то на видном месте? Или вы положите очень месте таком, где будете заботиться, закроете? Знаете, в моей жизни много лет тому назад мне попросили перевести одну очень важную, очень ценную вещь. Когда я узнал стоимость всего этого, я был, знаете, очень переживал, поскольку нужно было ехать в поезде, ехать далеко. Но вы знаете, на протяжении всего времени, когда я ехал домой, ехал ночью, я не спал. Каждый шорох я обращал внимание. Мне казалось, что кто-то следит, кто-то знает, что находится со мной. Это была очень действительно дорогая вещь. Я переживал, я хранил это, я постоянно обращал внимание, на месте ли все. Если кто-то заходил, проводник или кто-то, я внимательно смотрел. Я был очень рад, слава Богу, когда все закончилось, путешествие, и я передал то, что меня просили ценное. Я хранил, братья и сестры, рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя. И когда хранит себя, роль, смотрите, дьявола, лукавого. Он ходит, написано, как рыкающий лев, что ища кого поглотить. Он понимает, что власть он лишен. Он не имеет никаких прав юридических. Более того, Бог постыдил его, он отнял силу у начальства власти, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Но он же лукавый, он же хитрый, и он пытается обманным путем, правда? Так он пришел к Еве с Адамом, так он сказал, кавиля сердце вызвал в нем ревность, негодование на родного брата. Так он Давида обольстил, написано, восстал сатана на Израиля, а Давиду положил в сердце, а ну, Давид, как ты думаешь, сколько у тебя воинов? И Давид решился на этот шаг. И так он делает в нашей жизни, братья и сестры, когда мы не храним себя. Но когда мы храним себя, бодрствуем, то он подходит, говорит, смотрит, там защита. Человек в духе, человек в истине, он просвещен словом, он открыт, он ходит во свете, то, что мы слышали в пятницу, как Бог во свете, он имеет общение друг с другом. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Что делать? Помните, Заива сказал, напрасно ли он благословляет себя? Ты оградил его кругом. Да, там была защита, потому что Иов хранил себя. Апостол Павел, который очень много говорит об этой великой борьбе, братья и сестры, борьба действительно, мы понимаем, что наличие вот этих двух природ, оно производит конфликт. Самый большой конфликт, который вообще когда-то либо был. Стихотворение сегодня, которое сестра рассказывала, вот этой привычке. Это тоже часть этого конфликта. Апостол Павел очень категорично заявляет в послании вот к римлянам, 6 глава, 2 стих. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Обратите внимание, да? «Мы умерли для греха». Он даже не допускает. Он говорит об этой новой природе, об этой гарантии Божьей безопасности, Божьего спасения, Божьей защиты для возрожденного человека. 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать». 22 стих 6 главы. «Вы освободились от греха». Братья и сестры, все эти стихи, они, может, возникает вопрос, а как же? Как это совместить с практической, реальной жизнью? где сегодня мы слышим так много падений верующих людей, дабы честным заглядывая в свое сердце, пред светом Божьим мы находим много-много того, что не угодно Господу. Братья и сестры, но эти и другие стихи в Священном Писании, они ясно говорят, что положение возрожденного человека, который находится в греховном теле, я еще раз хочу повториться, может быть, не положение какого-то затравленного, какого-то униженного верующего, в котором сатана хочет, чтобы мы жили по его правилам, по его законам, но это положение побеждающего. Вот почему в книге Откровений так много сказано «побеждающий». Побеждающий, побеждающий, друзья. А побеждающий предполагает что? Это не просто какая может быть победа, если нету схватки, если нету борьбы, если нету усилий, если нету противостояния, какая может быть победа? Братья и сестры, очень важно понимать природу еще внутреннего вот этого конфликта, который происходит в каждом из нас. Соперниками в этом конфликте названы плоть и дух. Соперниками в этом конфликте Писание называет плоть и дух. И борьба между ними очень яростна, упорна. Кто-то даже назвал это гражданская война внутри нас. Интересно, что апостол Павел в послании к Галатам, он поднимает в нескольких посланиях вот эту тему. Вот в послании к Галатам он рассказывает состояние человека. Обратите внимание, в послании к Галатам, 5 глава, 17 стих, написано так: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Несколько кратких, давайте взгляд посмотрим на этот стих. Видим, да, очевидно, плоть, написано, желает. Не то, что она просит, она всегда будет желать. Братья и сестры, когда мы смотрим дальше список дела плоти, они очевидны, они известны. Апостол Павел делит там на несколько классификаций. Это аморальность, это идолопоклонство, это грехи характера нашего, непримиримость друг с другом, ненависть к людям. Это многое пьянство, многие тяжкие грехи, они очевидны. И вот интересно, плоть, она желает. А не потому, что она просит, знаете, разрешения. Или пытается как-то, знаете, вот подойти. Нет, она говорит, она настойчива. Она желает. Она пытается предъявлять свои права старого человека на нас с вами. Друзья, и это очевидно. Но там же есть дух, где апостол Павел. И он говорит, что дух, он желает противного плоти. Они друг другу слово противятся, слово противятся, они ненавидят друг друга, как бы скажем так, не могут вмещать. Это совершенно два разных мира. Это свет и тьма, это зло и добро, это любовь и ненависть. Это абсолютно две противоположных, и вдруг они находятся в одном, они противятся, но интересно, говорит, так, что вы не то делаете, что хотели бы. То есть апостол Павел говорит, что не всегда у вас правда получается. Иногда мы оказываемся пораженными, иногда мы уступаем это. И вы знаете, братья и сестры, говорит, ну, это очень тяжко, когда мы смотрим послание Галатам, и вот эта пятая глава, дела плоти известны, мы здесь ни при чем. Да, мы говорили о том, что, образно говоря, Бог сломал хребет греху. То есть грех не представляет уже основу нашей природы, нашей жизни, он не представляет. Но, друзья, мы же понимаем, что плоть желает и будет пытаться. И если здесь есть такие грехи, дела плоти известны, там, убийства, мы не причастны к этому. Но давайте посмотрим в Нагорную проповедь, где Иисус Христос пришел в новую жизнь для возрожденного человека. И как уже было отмечено с этой кафедры, жить этой жизнью в Нагорной проповеди может только новый человек, возрожденный человек, в котором есть новая природа. И где Христос говорит в Евангелии от Матфея, 21 глава, «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Я не убивал никого, Господи!» Но Христос говорит, «А я говорю вам, кто скажет брату безумный, надлежит что? Геенне огненной». Написано, не прелюбодействуй, Мы говорим, мы не прелюбодействуем. А я говорю, Христос, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. Вот так высоки требования, вот так высока планка той новой жизни, которую Господь хочет вести нас с вами. Давайте посмотрим, братья и сестры, опыт Коринфянской церкви. Это очень интересный опыт. Это наши братья, которые жили когда-то в свое время, в котором апостол Павел провел очень много времени, очень много месяцев, где он трудился в этой церкви, проповедовал, наставлял их, назидал. Это была проблематичная церковь. И он очень переживал, вкладывал туда свою душу, жизнь, время. И он приходит в эту церковь, и в 3 главе 1 послания Коринфянам говорит такие слова. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Понимаем, да, мы сегодня слышали, духовный человек – это зрелый человек, который живет по законам Духа, в котором победа происходит постоянно. Тот, который уже питается твердой пищей, который способен различать, имеет чувство навыка развлечению добра и зла. Его просто так не проведешь. И он говорит, братья, пришел, посмотрел, послушал, пообщался, вот посидели где-то, говорит, братья, и пишет откровенное письмо. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. И затем запятая стоит и говорит, как с младенцами во Христе. Плотской человек, обратите внимание, открывает нам вот это характер, характеристику плотского человека. Младенцы во Христе. Кого мы называем младенцами во Христе, братья и сестры? Человек, который духовно родился, правда? Ему, может быть, 30 лет. Одному человеку я сказал, вот ему сколько-то в возрасте, говорю, тебе там 18 лет, но сегодня ты духовно родился, и тебе, может, один день только. Младенцы во Христе, которые только родились. А что младенцам необходимо, что апостол Петр советует? В послании своем, помните, 2 глава 1 послания Петра, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Младенцы – это люди только духовно родились. И вот интересно, обратите внимание, они думают, что в Коринфе прошло только не родились. Апостол Павел проповедовал, находился, учил их. Проходит время, ничего не меняется. Говорит, братья, у вас нету перемен, у вас нету роста, вы остановились, как когда-то апостол Павел Галатам говорит, вы хорошо шли, но кто остановил вас? Почему вы остановились в своем духовном росте? Вот точно так же, говорит, братья, я не мог говорить с вами. Почему? Я питал вас молоком, а не твердою пищей. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Обратите внимание, младенцы во Христе, которые родились, они питаются молоком. Это простые основы Священного Писания, истины. У них нету силы. Плотской человек... Характеристику мы сейчас смотрим. У него нету силы, братья и сестры. Но когда младенец во Христе родился, он, может быть, только там полгода уверовал, и люди понимают, как-то снисходят. Особенно люди, когда с мира приходят, помню, в той церкви, где мы жили еще в Украине, люди приходили, вся церковь с мира. Оно заметно, знаете, где-то и слово, где-то привычка, где-то старые какие-то в памяти вот это. То есть младенцы во Христе, они питаются, но как прекрасно наблюдать, когда люди растут, изменяются, формируется их мышление, отношение к Богу, понимание слова, практическая их жизнь. И он в 3 стихе говорит, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Детство. Спорятся, доказывают друг друга что-то, убеждают, завидуют. Это характеристика, братья и сестры. Но их называют братья. Дети Божьи. Это верующие, но находящиеся в таком состоянии. Братья и сестры, давайте посмотрим апостола Павла, самого апостола Павла. Мы говорим Коринфянское, в Галатам, где-то. Но жизнь самого Павла, он очень откровенно делится, братья и сестры. Это очень ценный опыт для меня лично. Я думаю, что для каждого, кто хочет продвигаться в духовной жизни, кто хочет, чтобы жизнь его поменялась, потому что жизнь по плоти мы посмотрим, это опасное состояние. Она не приносит благословения, она не приносит пользы, это опасное состояние. Давайте посмотрим послание к Римлянам, 7 глава. Мы уже с этой главы читали сегодня, только посмотрим 14 стиха. Братья, помогите нам, откройте этот текст Писания с 7 по 14 стиха и ниже будем читать. У кого есть Библия, давайте последить. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Обратите внимание, «не живет в плоти моей, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Не живет в плоти моей доброе». Характеристику ветхого душевного человека мы говорили в прошлый раз, да? Господство плоти на нем неограниченное, братья и сестры. Абсолютно. Все согрешили, все лишены славы. И в послании к римлянам, где апостол Павел говорит характеристику этого мира, это страшная характеристика. Это люди, которые абсолютно ненавидят Бога, которые удаляются от Бога, над которым дьявол имеет неограниченную власть. Говорит, не живет во плоти моей доброе. Потому что желание добра есть, но чтобы сделать оного, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, обратите внимание, делаю. Одна сестра подошла когда-то к Спержену и говорит, брат Спержен, можно вам сделать замечание? Это был очень великий проповедник, который знал Господа. Говорит, да, у вас слишком длинный галстук. Можно я его отрежу ножницами? Она в руках держала ножницы. Он говорит, пожалуйста. И она так вот, как она считала нужным. Говорит, он взял потом ножницы, говорит, сестричка, можно я вам сделаю замечание? У вас очень длинный язык. Можно я вам тоже его укорочу? Они посмеялись. Она поняла себя. Братья и сестры, ведь это так. Но чтобы сделать доброго, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне кто? Грех, братья и сестры. Живущий во мне грех, как долго он будет? До последнего дня, пока не произойдет искупление тела моего. Я знаю, что люди пожилые особенно, они тоже признают. Был такой Джон Фокс, это шотландский реформатор, который жил очень святой жизнью, посвященный человек, который любил Господа. И он в конце своей жизни на одре болезни, он произносит такие слова. «Мне так знакомо от первого дня моего жизни и обращения к Богу до последнего, до этого часа, мне так знакомо стенание и жалобы моей плоти». И свидетельств таких очень много, братья и сестры. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, живущий во мне грех». Братья и сестры, мы должны понимать, это должно отрезвлять нас, мы должны реалистично смотреть на духовную жизнь. Многие люди сегодня томятся, падают, спотыкаются, уходят в мир, возвращаются, потом вновь садятся. Что делать? Где эта духовная жизнь? Как понимать, почему вдруг я начинаю думать о чем-то? Один молодой брат, который только уверовал, только обратился к Господу, пережил возрождение, покаялся. В ту же ночь пришли нечистые мысли, тяжелые мысли, греховные мысли. И он 2 часа ночи пишет, молитесь за меня. Пришли мысли, которым я борюсь. Слава Господу, что есть Господь. Я спрашиваю потом, через несколько дней, что произошло? Говорит, я начал молиться. Ушло. Я почувствовал глубокий мир, покой, и в тот же час я уснул. Братья и сестры, есть то семья, есть та жизнь, когда хранит дьявол, не прикасается к нему, потому что там Божья жизнь живет, там есть сила победы. Павел говорит так, ибо по внутреннему человеку, 22 стих, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Братья и сестры, я верю, что каждый из нас испытывает это удовлетворение в законе Божьем, то есть в духовной жизни. Мое сердце умиляется, слышу проповедь, я читаю слово, оно касается, я слышу пение, это касается. Господи, я хочу этой жизни, я нахожу удовлетворение в законе Божьем. Но, 23 стих стоит слово, братья и сестры, обратите внимание, но в членах моих вижу иной закон. Обратите внимание, закон – это сильно. Если Бог установил законы, определенный закон притяжения, второй закон термодинамики, закон света, другие законы, физические законы, это не просто так, какая-то, знаете, эмоции, какое-то настроение не бывает. Закон, написано, Павел говорит, но я вижу закон противоборствующий закону ума моего. Помните, мы читали сегодня Галатам. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти, и они противятся. И вот это то же самое мысль апостол Павел говорит. «И делающего меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И мы доходим до этого стиха, который мы начали это собрание. «Бедный я, человек». Братья и сестры, знакомо вам это состояние? Переживаете ли вы это состояние? Тревожит ли это состояние? Есть ли выход из этого состояния, в котором апостол Павел говорит? Братья и сестры, Иоанн тоже говорит об этом. Позвольте несколько еще минут. Иоанн, апостол Иоанн, который знал Господа, любил Господа, был непосредственно апостолом и возлежал на груди Христа очень близко, был любимым учеником. Он тоже об этом говорит. Давайте посмотрим, откроем текст Писания. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. 1 глава, 8 стих, 1 послания. Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Обманываем самих себя, и истины нет в нас. Братья и сестры, даже самый зрелый христианин должен признать, что он не свободен от ветхой этой природы. Это о том же, о чем мы сейчас рассуждали, опыт апостола Павла личный. Апостол Иоанн понимал, что будут те, которые будут возражать, будут лжеапостолы, лжепророки, которые будут говорить, нет, это невозможно. Которые будут говорить о том, что есть абсолютная святость. И сегодня есть учение, которое люди говорят, что есть абсолютная святость. Я помню, много лет назад, когда, будучи в Ялте, я познакомился с одним братом, и мы с ним имели беседу. Я тогда еще не уверенный, не окрепший, только пришел с армии, мне было 20 лет, и мы долго имели беседу. И он говорит, что можно, брат, вот я уже достигаю, вот совсем-совсем немного осталось, и я буду совсем святой и праведный, никогда грешить не буду. Думаю, как прекрасно, как этого можно достичнуть. И апостол говорит, Иоанн, предвидя это, вот в 8 стихе, он в 10 стихе, этой главы говорит, если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Христа, лживым, и Слова Его нет в нас. Не нужно обольщаться. Нужно смотреть правда, как говорит Писание. И выход из этого, когда мы смотрим на состояние, выход из этого состояния, Иоанн говорит такие слова, 2 глава, уже 1 стих, «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если согрешили, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он не говорит, живите как хотите. Наличие есть греховной природы. Закон есть, и закон – это огромная страшная сила. Ну, живите. Он говорит, нет, мы слышали сегодня, Павел категорично говорит, грех не должен над вами господствовать. Потому что вы под благодатью. Об этом мы будем говорить в следующее воскресенье. О том законе Духа жизни, который освобождает и дает победу. Но он говорит, дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали, несмотря на ваше положение, в котором вы находитесь. Потому что Бог оставил в вашем положении, чтобы вы научились побеждать. Чтобы вы научились побеждать врага, чтобы вы вошли в этот закон. Другой для себя узнали, открыли закон Духа жизни. Но, говорит, дети, пишу, чтобы не согрешали, но если кто согрешит, мы имеем ходатая пред Отцом Небесным. Давайте кратко очень посмотрим, время идет. Я хотел бы очень кратко посмотреть на, еще раз, как бы на характеристику плотского человека. Хочу, чтобы мы правильно понимали, плотской человек – это возрожденный человек. Хочу особо обратить внимание на одну деталь – это отношение Духа Святого. Мы уже несколько раз слушали его темы, были целый ряд проповедей на тему Духа Святого, об исполнении Духа Святого, грехи против Духа Святого. Это очень важно, братья и сестры. Возникает вопрос, ведь в возрожденном человеке, мы понимаем, Писание говорит, что Дух Святой живет, правда? И вот возникает вопрос, а каково положение, какое место Духу Святому в возрожденном человеке? Библия говорит, что Святой Дух, который живет в плотском человеке, находится. Это угашенный Дух. Это оскорбленный Дух. Это Дух Святой, который в очень ограниченном положении его действия. Я думаю, что неоднократно слышали многие примеры. Пусть они простые, где-то детские, неудачные. Помните, ну вот примеры такие. Скажем, водитель едет, держится, скажем, за рулем едет. И вот место Христу, по сути дела, для детей, чтобы понятно было, это его место водителя. Он ведет, он направляет. Господство принадлежит Христу. Но нет. А вот там, на пассажирском месте, братья и сестры, Дух Святой возрожден в человеке плотском есть. И он чувствует где-то сокрушение, где-то он плачет, где-то кается, томится. И вот Дух Святой, это же, понимаете, не рупор с таким, знаете, большим динамиком, который кричать будет. Это тихий, как голубь, который тихим нежным голосом говорит неправильно, наставляет, обличает, предупреждает. Да, он находится, но в очень ограниченном состоянии, в оскорбленном. Вот почему написано, не оскорбляйте Святого Духа, которого запечены в день искупления. Не упивайтесь вином, в котором есть распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Не унижайте Духа, не унижайте, братья и сестры, и Он там пребывает, и Он там находится. Есть неправильное понимание, когда говорят, что когда человек согрешает, Дух Святой сразу покинул его. Потом покаялся, Дух Святой вошел. Согрешил снова. И вот он такой, знаете, как переселенец, ему роль отведена, знаете, который постоянно вышел, потом снова зашел. Это неправильно, братья и сестры. Нету в Священном Писании такого учения и понимания. Только подумайте, братья и сестры, дорогой друг, в каком отношении мы к Духу Святому? Если мы живем по плоти, если в нашей жизни все время преобладает ветхая натура, знаете, как один ребенок, для деток наших, может, для молодежи, это твердая пища, друзья. Когда мама сказала своему сынишке, который была склонна все время убегать без спроса из дома. Все время он убегает, тянет его на улицу. Он говорит, и он снова убежал. Она села, поговорила с ним, говорит, больше не уходи, чтобы этого не случилось. Он говорит, хорошо, мама. Смотрит, уже нету. Вернулся, говорит, я тебе говорил, я тебе предупреждала, почему ты убегал. Интересный ответ ребенка, братья и сестры. Я для себя вывод хороший сделал, для меня это пример. Он оказался смышленым ребенком, и очень интересный вывод, говорит, мамочка, за одну ногу тянул меня сатана, а за другую Иисус. Но я послушался сатану, и он вытянул меня на улицу. Простой детский, но в этом есть, братья и сестры. Для тех, кто постарше, давайте вспомним Египет. Помните, когда народ израильский вышел из египетского рабства. Они уже свободны, они не рабы уже. Уже каждое утро просыпаются, и там манна. Бог ведет в столпе облачном и огненном. Бог открыл дорогу, ведет в обетованную землю. Но вот начался ропот. И начали зачем скучать? Вспомнили и чеснок. И вкус дыни, и лук, и все только от них не вспомнили, братья и сестры. И с одной стороны, вроде бы и пища есть, которую не надо трудиться, но нужно подниматься очень рано. Вставать нужно рано, пока солнце не взойдет. Нужно собирать ее, трудиться нужно. Но вот и запах вот этой той жизни, братья и сестры, это образ плотского христианина. В нем преобладает влечение к тому, что желает плоть. И часто плоть держит верх над ним, одерживает свою победу. Может быть, не в словах, но в мыслях наших, в словах, в эмоциях, братья и сестры. Мы говорили сегодня в послании к Галатам, понятно, это тяжелый, Бог сломал хребет греху, как бы, тяжелые вот эти грехи освобождены, братья и сестры. Но если проникнуть, то, что говорим, в благодати, те высокие требования, те высокая жизнь, которую Христос говорит, да, это наши отношения. Нет у меня любви к Богу, той, которая действительно должна быть. И характер мой проявляется где-то в вспыльчивости. И не могу, и язык мой подводит меня. И поговорить мне обо всех хочется. И оценку каждому свою дать. И даже те, которые в Калифорнии живут, и там мы их достанем. И скажем, действительно дадим оценку, друзья мои. Но это же так, друзья мои. Поэтому и томится сердце, когда Дух Святой говорит и обличает нас, и Господу тянется душа. Какое положение Иисуса Плотского по отношению к Иисусу Христу? Да, жив Христос тоже живет, Он его Спаситель, Он оправдал его, но Он его не Господь, не занимает полное господство. Братья и сестры, во многих верующих людях не происходит очень важного события, которое должно вновь и вновь происходить. Это отдача своей жизни Господу Иисусу Христу. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, потому что я точно то. Не происходит отдача этой жизни Иисусу Христу, чтобы Он был Господином, мой добрый пастырь. Он делит половинчатая жизнь, это в двух царствах. И Царство Божие, потому что действительно я вкусил, как благ Господь. И радуюсь, умиляюсь. Но есть и другое царство, и там мне нравится. Как этот мальчонка, который дьявол тянет где-то. Где-то споткнулись, где-то мы зашли, где-то забежали. Да, Христос, Он Спаситель, но не является Господином всей Его жизни. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного. Братья и сестры, положение плотского человека, сегодня мы немножко примеры говорим, где-то улыбаемся, но положение очень печальное. Это очень плохое положение, друзья, состояние. Дух Святой огорчен, огорчается в нем. Христос не занимает полного господства. И вот вы знаете, интересно, когда мы смотрим на послание к римлянам, я обратил внимание, там есть три главы очень важные. 6, 7 и 8. В 6 главе, когда мы просматриваем, там апостол Павел открывает, что Бог уже совершил для нас. И в отношении ветхого человека, в отношении этого адамовской природы, как Господь вывел нас от власти этого. 6 глава, 7 глава, братья и сестры, обратите внимание, более 30 раз стоит местоимение «я». Более 30 раз. И ни разу не упоминается личность Духа Святого. Ни одного слова о Духе Святом в 7 главе нету. Но 8 глава, братья и сестры, мы будем говорить в следующее воскресенье. И она начинается такими словами. Она, собственно, и заканчивается, 25 стих 7 главы. «Благодарю Бога моего». Братья и сестры, есть надежда. Для тех, кто искренне любит Господа и хочет выйти из состояния, вот мост воздыхания, еще Джон Буньян его назвал, в духовной войне, или вот этой переменчатости, находиться в двух царствах, чтобы не бегать подобно мальчишкой туда и обратно, апостол Павел говорит, благодарю Бога моего, Христом Иисусом, Господом нашим. И 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе живут, не по плоти, но по духу». Почему? Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Братья и сестры, есть выход, есть нормальная, здравая, духовная жизнь, основанная на законе духа жизни. Очень несколько слов в заключении перед тем, как мы помолимся. Кто-то думает, ну, в общем-то, я прошла жизнь моя. И если я узнаю портрет, глядя в это зеркало, узнаю себя, а что, если так и будет оставаться? Как будет, если я сейчас нахожусь, или, в общем-то, какая перспектива? Братья и сестры, очень плохая перспектива, потому что, когда несколько слов буквально, когда апостол Павел пишет в послании к римлянам, уже в 8 главе, он будем показывать вот это различие, он говорит, что живущие по плоти, они помышляют о земном, ибо живущие по плоти о плотском помышляют. Интересно, прежде всего начинается с наших мыслей. Мы сидим здесь, мы не видим друг друга, мы не знаем, но каждый о чем-то сейчас даже думает, правда? Мы будем думать вся наша жизнь, прежде всего, все дела, все наши планы, не прежде начинаются вот здесь в голове. Мое мышление, оно характеризует и определяет, в общем-то, меня как личность, как христианина. Вот помыслы, ничего плохого. Он говорит, просто они мыслят о земном. Ну, братья и сестры, мы же должны думать, заботиться о наших детях, о семьях, о многих делах хозяйственных, жизни. Конечно, нужны они, никто не говорит. Но когда оно преобладает, заполняет, проанализируйте сегодня. Вот давайте закончится собрание наше, братья и сестры, у нас нужно будет остаться братьям-служащим, потом мы останемся еще те, которые будут участвовать в служениях в течение 18 года. Вот. Просто проанализируем, о чем сегодня мы будем думать. Просто завтра проанализируйте, один день возьмите, что заполняет мое мышление, о чем я думаю. Знаете, был конфликт такой в одной церкви. Были две сестры, Еводия и Евтихия. По всей видимости, там был конфликт. Просто есть предположение. И апостол Павел для того, чтобы примирить, говорит, умоляю Евтихию, умоляю Еводию, думайте, Господи. Поразительно, меня слова, знаете, настолько потрясли эти. Упрашиваю для того, чтобы устранить, братья и сестры, первую ступенечку вот эту, думайте, Господи. Потому что мы духовны, пусть бы самые слабые, может быть, рожденные, пусть самый слабый верующий, он способен мыслить о Господе. Почему мы читаем, помыслите на претерпевшем над собой такое поругание, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Братья и сестры, перемена начинается с нашего мышления. Думайте на этой неделе о Господе. Может, даже где-то, вот, знаете, заставить себя. Я понимаю, что когда мы крутим где-то руль, где-то едем, где-то ключи-то, может быть, держим, где-то готовим, где-то мы занят наш ум по работе. Друзья, но есть же моменты, где нужно просто успокоиться и думать о Господе. Здесь прежде всего. Вторая мысль короткая. Живущий по плоти, он не может угодить Богу. Живущие по плоти, 8 стих 8 главы, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Представляете? Никак. Бог говорит, я не могу принять твою двойственность, твою вот эту половинчатую. Ты находишься и в царстве, ты определись, где тебе быть. Павел говорит, кто не со мной, тот против меня, Христос, простите, говорит. Кто не собирает, тот расточает. Не может оказаться плотской человек в царстве Божьем, братья и сестры. Мы не можем угодить Богу. И третья короткая мысль перед нашей молитвой. Когда мы читаем 13 стих, «Ибо если живете по плоти, то умрете». Братья и сестры, если живете по плоти, то умрете. Это Дух Божий, это Господь, это Слово, записано в этих стихах. Пусть это Слово, братья и сестры, останется для нас Слово, останется для нас серьезным размышлением. В каком состоянии нахожусь? Потому что каждый из нас знает свое сердце, свою жизнь, свое мышление, свои ценности. Абсолютно все мы знаем. И в этом нам, как возрожденным людям, может помочь Господь. Я специально не стал говорить сегодня по времени, для того, чтобы не путать. Хочу будем говорить на следующее воскресенье на два текста Священного Писания. Это Римлянам, 8 глава, 1 и 2 стих. И в послании к Коринфянам мы будем говорить в втором послании. Там есть прекрасные слова. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. 3 главы, 18 стих. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Братья и сестры, это желание Господа. У нас еще есть время на земле, братья и сестры. И поэтому Бог говорит, есть этот путь, путь преображения от славы в славы. Да поможет нам в этом Господь. Давайте помолимся. Аминь.